Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе Достоевский, международный король детектива, поп-идол и писатель-пророк. Почему Достоевский писатель 21 века?
Хроника литературной жизни.
На этой неделе, 11 ноября, мир отмечал 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. И на самом деле, конечно, не только 11 ноября, но и весь год. Удивительным образом, самый литературный русский спор – Толстой или Достоевский – захватывает и увлекает людей всего мира. Когда я бываю на международных книжных ярмарках и спрашиваю европейских писателей, ученых, мыслителей, что они читают, имена Толстого и Достоевского звучат всегда. Причем о них говорят страстно и по делу. И это всегда завораживает и даже немножко обижает. Потому что спроси русского читателя о Достоевском, он в первую очередь вспомнит свои школьные впечатления. Для большинства Достоевский – фигура из учебника, классик со стены в кабинете литературы. А читатели мировые приходят к Достоевскому сами, берут книгу с полки в библиотеке, покупают в магазине и читают увлеченно, понимая, что не оторваться, что глубины человеческой сущности обнажены до предела. В октябре я была во Франкфурте на крупнейшей и самой значимой в мире международной книжной ярмарке. На русском стенде висел портрет Достоевского. И люди подходили к нему постоянно. Делали селфи, обсуждали. Федор Михайлович Достоевский – это тот русский, которого в мире знают в лицо. И даже значки с его портретом в книжных разбирают в первую очередь, рассказала мне сегодня на ярмарке в Вене писательница Юлия Яковлева, которая пишет детективы и, понятное дело, относится к Федору Михайловичу с особым трепетом.
Вы знаете, как оказалось, да, и это не пустые философские слова. Например, я уже несколько лет пытаюсь купить значок с Достоевским. И, вы знаете, в коллекции значков с русскими писателями всегда на месте Достоевского пустая дырочка всякий раз, когда я, наконец, дохожу до магазина. Это, конечно, говорит о том, что Достоевский по-прежнему очень многое значит. Вы знаете, прямо на уровне купить значок и повесить на себя. И на последней книжной ярмарке во Франкфурте на русском стенде «Read Russia» нас поразило, мы сидели и говорили речи, и при этом видели публику, которая заходила, фотографировалась под портретом Достоевского, делала селфи, веселилась. Вот он такой вечно живой, какой-то клевый Федор Михайлович, который уместно смотрится на селфи, на значке и так далее. Конечно, для меня, как, например, для автора детективов, Достоевский – это наш король. Король 19 века, король детективного жанра, который заложил основы жанра. Жанр детектива как высокого жанра, а не просто развлекательного. Детектив как какая-то социальная критика общества. Детектив как поиск каких-то философских проблем в обществе, философских проблем современности. И Федор Михайлович действительно сделал то, чем мы пользуемся до сих пор, как мы, авторы жанра развлекательного. Мне кажется, что любой хороший детективщик, он чувствует эту печать Достоевского, как, знаете, такой вызов, который... А вот прыгни выше границ жанра. Считается, что это недостаток детектива, что детектив должен укладываться в такое пляжное чтение, которое вы прочли, бросили под шезлонгом или в мусорное ведро, и туда ему и дорога. Но, конечно, в глубине души каждый детективщик пробует вот принять этот вызов Федора Михайловича и прыгнуть чуть-чуть выше барьера, который поставлен. И это прекрасно, потому что это и двигает жанр детектива вперед, и находятся новые какие-то повороты, новые какие-то приемы, новые инструментарии, новая оптика совершенно. И да, Юнесбио совершенно прав, когда он говорит, это наш король, это мы это все признаем так же, как Стивен Кинг – король ужасов. Вот наш Федор Михайлович, он король детективного жанра, и мы всем просто равняемся на него.
Что же все-таки так привлекает в Достоевском сегодня? Почему он по-прежнему волнует? Об этом мне прекрасно рассказал литературовед, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак.
Достоевский – один из самых современных писателей-классиков XIX века, и его юбилей, безусловно, стал международным событием. Я это вижу по разным странам, где выстраиваются очереди к прилавкам на книжных ярмарках с его произведениями. Но то есть можно сказать, что он абсолютно актуален сегодня. Это, можно сказать, что тот канал, по которому мы разговариваем с Европой и с миром. Потому что при упоминании о России, о русской культуре, конечно, есть и другие великие русские. Толстой, Ломоносов и другие. Но, конечно же, Достоевский возникает среди первых. Если говорить не о лирике, а о физике, то можно вспомнить слова Эйнштейна. Альберт Эйнштейн, как известно, в школе не очень блиставший успехами, неоднократно говорил, что на него самое большое влияние оказали не ученые физики, а Достоевский. Потому что Достоевский сделал в представлении о человеке то же, что Эйнштейн в представлении о Вселенной. То же, что Лобачевский в геометрии. Достоевский впервые высказал истины, которые для нас абсолютно актуальны сейчас. Ну, если еще конкретнее попробовать сформулировать, то, например, Достоевский предвидел опасность и угрозу преступление по умыслу, преступление сознательного. Если бы Раскольников, например, был тем, за кого он хочет себя выдать, то он бы не старался спрятаться, надеть неприметную шляпу, спрятать топор под плечо, а он бы просто, не дай бог, страшные вещи говорю, размахивая топором, пришел бы и убил свою жертву даже не дома, а прямо на улице, потому что он право имеет. Могу даже добавить, сделал бы селфи, потому что вот это демонстративное преступление по умыслу — это современные террористические акты, потому что и Раскольников не воспользовался теми драгоценностями, закладами, которые он изъял из квартиры старухи, и положил их под камень. И современные ужасные преступники тоже, им все равно, кто гибнет. Эти люди конкретно им ничего не сделали, они просто посылают миру некий чудовищный сигнал. А Раскольников пытался послать сигнал, что я имею право убивать. Но эти люди тоже делают вид, что они посылают сигнал о том, что они вправе совершать вот эти злодеяния. Это очень серьезные вещи, которые предвидел Достоевский. Ну, вторая и последняя вещь, которую Достоевский предвидел и которая описывает то, что нас сейчас окружает. Это как раз относится к средствам массовой информации, к электронным технологиям. Одним словом, к достоверности, к тому, как соотносится высказываемое мнение и личность человека. Мы привыкли, что если человек добр, то он и говорит по-доброму, и действует по-доброму, ну и наоборот. А герои Достоевского в романе «Бесы» беседуют следующим образом. Иван Шатов спрашивает Николая Ставрогина, главного беса: «Вот вы давеча говорили, что русский человек не может жить без Бога». Я своими словами пересказываю, естественно. «А сегодня вы говорите, что Бога нет. Когда же вы лжете? Бога нет или нельзя без Бога?» Ставрогин спокойно отвечает: «Я и тогда не лгал, и сейчас не лгу. Я просто сейчас говорю с точки зрения атеистической». Это ужасное свойство технологизированного мира. Если кто-то говорит, что он чудовищный злодей, или что он за добро, или что в таком-то месте были использованы такие-то запрещенные средства, это вообще ничего не значит. В этом все дело. То есть фатальное разобщение – это, конечно, издержки чрезмерного градуса визуальности в нашем восприятии, чрезмерного градуса быстроты распространения информации. Все это предвидел Достоевский. В этом смысле он, как никто другой, писатель 21 столетия.
Крупнейший книжный сервис «Литрес» тем временем проанализировал популярность книг Достоевского среди своих пользователей. И вот что оказалось. В юбилейный год продажи выросли на 31% по сравнению с годом прошлым. И в целом по продажам и бесплатным скачиваниям Достоевский на втором месте среди российских классиков. И уступает он, кстати, не Толстому, а Булгакову. Чаще всего читают и слушают романы «Идиот», «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». Юбилей Федора Михайловича отмечается, конечно, не 11 ноября, а весь год, подчеркнул Дмитрий Бак и перечислил основные мероприятия.
Действительно, этот юбилей празднуется, ну так можно сказать, на государственном уровне, потому что был создан очень полномочный оргкомитет, и очень много мероприятий вошло в планы. Это и издание нового собрания сочинений, это издание более 20 монографий по Достоевскому при поддержке гуманитарного научного фонда. Это неслыханная вещь. Это и новые театральные постановки, это и серии ретроспективных передач на основных телеканалах, прежде всего, конечно, на телеканале «Культура» и не только. Ну, это десятки выставочных мероприятий. В нашем музее тоже было очень много всего. Конечно, главным для нас являются те усилия, которые мы приложили, чтобы на основе музея-квартиры Федора Михайловича Достоевского на улице Божедонка, сейчас это улица Достоевского, был создан обновленный музей, Московский дом Достоевского. Кроме того, у нас была огромная выставка 200-летию Достоевского, где было 7 представителей зарубежных дипломатических ведомств. Эта выставка была с участием немецких коллег, это в пандемии-то. Кроме того, были мероприятия в Сербии, Греции, Италии, Франции, будут очень скоро в Германии и других странах. То есть можно сказать, что этот юбилей, еще раз вернусь к этой мысли, по своему значению приблизился к тем событиям, которые в Москве происходили в июне 1880 года на Пушкинских торжествах, когда был открыт всем нам известный памятник на Страстной площади, которая сейчас носит имя Пушкина.
Поскольку статус классика иногда мешает живому восприятию, сервис аудиокниг Storytel и команда актера дубляжа решили показать другого Достоевского в проекте «Достоевский не писатель». Дело в том, что автора из школьной программы трудно представить живым человеком. А между тем Достоевский именно такой. Живой, интересный, противоречивый, гениальный. Школа не договаривает, уверенно в Storytel. Достоевский в сотни раз интереснее, чем унылый образ из учебника. Проект «Достоевский не писатель» и покажет нам такого героя, несломленного, влюбленного, блистательного переводчика, первого русского блогера, автора юмористических рассказов. И все это Достоевский, вы не ослышались. Проект состоит из 4 блоков документальных историй. Влюбленный Достоевский, здесь разбирается его личная жизнь. Несломленный Достоевский, это разговор об аресте. Неожиданный Достоевский и его творческие искания. Бессмертный Достоевский, окружение и влияние писателя. Цикл Storytel состоит из лекций одного из крупнейших специалистов по творчеству Достоевского Гаина Степанян, а также из дневников и прозы, озвученные актерами дубляжа. Например, в первом блоке после лекционного цикла идут отрывки из дневниковых записей Анны Григорьевны Достоевской и воспоминаний Аполлинарии Сусловой. Во втором блоке после лекции звучат собственные записки Федора Михайловича «Сибирская тетрадь». В третьем блоке прозвучит полностью переведенный Достоевским роман Евгения Гранде «Оноре де Бальзака». А в заключительной, четвертой части проекта, лектор Гаина Степанян ответит на все самые важные вопросы о Достоевском. И сейчас в рубрике «Цитата» предлагаю послушать фрагмент дневников жены Достоевского Анны Григорьевны, озвучивает актриса Дарья Блохина.
Цитата.
«Вскоре он умер, и Достоевский поспешил предложить Марии Дмитриевне руку и сердце, но та полагала выйти замуж за другого человека. Достоевский же начал хлопотать о свадьбе любимой женщины и своего счастливого соперника. Мария Дмитриевна, тронутая таким благородством, решила соединить свою жизнь с писателем. Это произошло в 1856 году. Первый брак формально длился 7 лет, но совместное проживание оказалось недолгим. Супруги не только жили в разных домах, но порой и в разных городах. Несмотря на непростые отношения, Достоевский заботился о жене до самой ее смерти в 1864 году. Мария Дмитриевна умерла от чахотки и оставила сына от своего первого мужа, Павла Александровича Исаева. Достоевский заботился о пасынке до конца своей жизни. Возлюбленная Достоевского Аполлинария Прокофьевна Суслова была дочерью крепостного крестьянина Прокофия Суслова. В начале 60-х годов он управлял всеми делами своего бывшего владельца графа Шереметьева и жил с детьми в Петербурге. Аполлинария выросла человеком, свободным от всех традиций. В отличие от своих ярких современниц, она стремилась не к науке и даже не к общественной деятельности, а к личной эмансипации. Вообще, идея женской эмансипации была чрезвычайно популярна в эпоху реформ Александра II, но под ней зачастую понималась свобода от любых нравственных норм. Сама Аполлинария Прокофьевна значилась в материалах третьего отделения среди девиц, принадлежащих к партии нигилистов. Полагают, что Аполлинария и Достоевский познакомились в 1861 году в Петербурге еще при жизни Марии Дмитриевны. Достоевский в своем журнале «Время» опубликовал рассказ Сусловой «Покуда». Начался кратковременный, страстный и мучительный для них обоих роман. Они были противоположны во всем. Он монархист, она скорее анархистка, он христианин, она скорее вне религии. Что же их сблизило? Вероятно, Достоевского привлек в ней ее нравственный максимализм. Намерения Достоевского в отношении Аполлинарии были серьезны. После смерти Марии Дмитриевны он предложил ей руку и сердце, но она отказала.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Затем, как в мире читают русскую классику, наблюдала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.